Глава 20. Разумный замысел. Итак, откуда же мы появились? Это самый важный вопрос, который только могут задать себе люди, поскольку ответ на него не только определяет, что значит быть человеком и почему мы здесь, но и влияет на все сферы человеческой деятельности. Среди ученых и философов не прекращаются дебаты о том, как зародилась жизнь, случайно или по замыслу. Давайте же внимательно проследим, куда ведут нас свидетельства, потому что вопрос не просто в науке, а в вас. Как началась ваша жизнь? Случайно или как плод разумного замысла? Ваш ответ на этот вопрос напрямую определяет, как вы живете и какие решения принимаете. Не дав правильный ответ на этот вопрос, вы не сможете, как выразился Гавел, узнать правду и жить в соответствии с ней. Вы не сможете достичь счастливой жизни. Ньен Чен ответила на него так же, как многие из нас. Во время своего тюремного заключения, когда тяжесть ее дней достигала предельной точки, она часто сидела на койке, тоскуя о своей дочери. Временами Ньен казалось, что она задыхается. Из-за тугого комка, постоянно стоявшего у нее в горле, она теряла аппетит. Один раз тоска заставила Ньен голодать чуть ли не до смерти. Но затем она обрела неожиданную компанию. Однажды вечером она подняла взгляд на зарешеченное окно своей камеры и увидела маленького паука размерами не больше копеечной монеты. Взобравшись по одному из железных прутьев решетки, он на мгновение замер, а затем перемахнул, держась за шелковую паутинку на соседний прут. Закрепив второй конец паутинки, паук, словно канатоходец, перебрался по ней к исходной точке, а затем опять совершил прыжок над бездной, но теперь приземлился на соседнем пруте чуть ниже, чем в первый раз. После этого он еще раз вернулся к стартовой площадке и повторил свой трюк. Создав внешнее обрамление новой паутины, паук начал плести ажурную сеть хитроумных узоров. Промежутки между отдельными нитями были удивительно равномерными, а вся паутина в целом безупречно симметричной. Завершив работу над ней, паук устроился на свое неусыпное дежурство в ее центре. Ньен осознала, что стала свидетелем создания архитектурного шедевра чрезвычайно умелым мастером. Она подумала о размере мозга этого паука. Действовал ли он исключительно повинуясь инстинкту? И что именно мы подразумеваем под словом «инстинкт»? Достиг ли этот паук своего мастерства в процессе эволюции, или же он получил свои дарования от Бога? Размышляя над источником талантов паука, Ньен обнаружила, что его виртуозность в создании паутины оказала тонизирующее действие на ее душевное состояние. Созерцание красоты этой паутины необычайно поднимало ей настроение. Ближе к вечеру, оказавшись в лучах клонящегося к закату солнца, паутина превратилась в яркий, сверкающий всеми цветами радуги диск. Чувство одиночества и подавленности начало покидать Ньен. Громкоговоритель на расположенном напротив здании школы мог по-прежнему выкрикивать обвинения в адрес врагов государства, но паук и его паутина, какими бы хрупкими они ни были, вложили в сердце Ньен веру в то, что в конечном итоге Вселенной правит Бог, а не Мао. Мао Цзэдун и его революционеры теперь выглядели не такими уж зловещими, отмечает она в своей книге. Как ни парадоксально, тончайшая паутина обладала долговечностью, совершенно недосягаемой для культурной революции. Этот образец потрясающего мастерства побудил Ньен Чен возблагодарить Бога за паука и за все творение. Паутина даровала ей обновление надежды и уверенности. Ньен Чен дала себе слово, что если ее выпустят из тюрьмы, то она обязательно обратится к какому-нибудь энтомологу за консультацией о пауках. Исполнив это обещание, она обнаружила бы нечто совершенно удивительное. По данным исследований немецкого ученого Вернера Гитта, каждый паук — разносторонний гений. Он планирует свою паутину точно так же, как настоящий архитектор, а затем реализует свой план как умелый ткач. Кроме того, он еще и химик, который синтезирует шелк в ходе управляемого компьютером производственного процесса, а затем используют этот шелк для получения пряжи. «Паук настолько умел», — продолжает гид, «что создается впечатление, будто он окончил курсы по строительному проектированию, химии, архитектуре и информатике. Но мы знаем, что пауки не учатся в колледжах. Так где же они обрели свое мастерство?» Гейт отвечает на этот вопрос. «Все дело в генетической информации» и переходит к описанию анатомии крошечных пауков рода Уроктеа. Цитата. «У самки предельный орган состоит из 1500 паутинных бородавок. Шелковая нить с требуемым уровнем прочности на разрыв производится внутри фабрик, расположенных сразу же под паутинными бородавками. Все эти сложные процессы управляются компьютером, а все необходимое оборудование в высшей степени миниатюризировано». Конец цитаты. Гид объясняет, что этот сложный, распланированный поминутно производственный процесс может протекать без сбоев потому, что система содержит программу управления, содержащую всю требуемую для обработки информацию. В своем учебнике гид изображает графически чрезвычайную сложность обычного крошечного паука и те удивительные произведения искусства, которые получаются в процессе плетения паутины. Воистину, чудо природного дизайна. Неудивительно, что Ньен Чен возблагодарила Бога. Она была движима не только своей верой, но и очевидным откровением о том, что природа, действующая хаотически, не смогла бы произвести столь сложную систему, способную создавать такую выдающуюся красоту. У большинства из нас бывали аналогичные переживания. Мы поднимаем взгляд на усеянное звездами темно-фиолетовое небо, укутанное в покрывало Млечного Пути, и понимаем, что должен существовать какой-то разум, подвесивший Землю в пустоте. Помните астронавтов на космическом корабле «Аполлон-8», которые впервые взглянули из открытого космоса на нашу планету и увидели яркую, живописную сферу, наполненную жизнью и красотой, на фоне пустынной, необитаемой Вселенной? Они тогда сказали, что все это мог сделать только Бог. Когда мы смотрим на образчики биологических хитросплетений, которые производят грандиозные архитектурные структуры наподобие паутины, демонстрирующие совершенную и осмысленную гармонию, они словно взывают к нам. Разумный замысел. Сопоставьте открытие Ньен Чен с философией Питера Сингера, которая коренится в убеждении, что Вселенная не отражает никакого замысла и не имеет цели, что мы появились случайно. Несмотря на внешнюю привлекательность доводов Сингера, они не могут привести к жизни, обладающей внутренним достоинством. Верим ли мы, что жизнь является следствием разумного замысла или что мы появились по случайному стечению обстоятельств, есть ключевой фактор, определяющий, как мы живем. Этот великий спор чуть ли не ежедневно всплывает в заголовках масс-медиа и стал сегодня полем настоящего сражения в учебных заведениях. Впрочем, в наших школах не учат той стороне спора, которая утверждает о разуме и замысле. Большая часть современной науки и почти вся образовательная система сегодня рассказывают нам о том, что Вселенная возникла случайно, а космос — это все, что есть и будет всегда, как выразился астроном Карл Саган в своем популярном телевизионном сериале «Космос». Эффектная мультимедиа-презентация в тематическом парке Эпкот Всемирного центра Уолта Диснея говорит посетителям о том, что жизнь возникла вследствие космического взрыва. Он создал материю Вселенной, а затем в морях появилась первая форма жизни — крошечные одноклеточные растения, улавливающие энергию Солнца. Нам предлагают поверить, что нечто появилось из ничего, просто по случайному стечению обстоятельств. Труды по биологии предлагают самые разные объяснения этого процесса, но все они опираются на фактор случайности. Они утверждают, что вследствие миллиардов хаотических мутаций и естественного отбора в процессе эволюции возникла сложная природная система и даже еще более ошеломляющая по своей сложности человеческая жизнь. Как нам рассказывает Национальная ассоциация преподавателей по биологии, жизнь — это результат неконтролируемого, безличностного, непредсказуемого естественного процесса. такая точка зрения не оставляет места для возможности вмешательства некой разумной силы. Нам говорят, что дарвинизм — это научная теория, а наука исключает веру. Я обнаружил, как действует эта монополия и зыбкое основание, на которое она покоится, когда однажды из колледжа позвонила моя внучка Каролина, милая и одаренная девушка. Она была в смятении. Каролина поверхностно верила в Бога с раннего детства, но осознанно стала христианкой во время одной из евангелизационных кампаний Билли Грэма. Позже ее вера укрепилась во время учебы в библейской школе «Молодая жизнь». В колледже Каролину записали на семинары по эволюции, обязательные для первокурсников. Позвонив мне, она с печалью в голосе объяснила, что профессор отвергает христианство как предрассудок, полностью дискредитированный современной наукой. Каролина хотела знать, как ей согласовать взгляды профессора со своей верой. Моя внучка столкнулась с очень распространенной дилеммой, с которой в колледжах, а то и в старших классах школы, знакомятся сотни тысяч студентов. Те, кто в процессе этого не утратил своей веры, часто приходят к своеобразному компромиссу, вере и в Бога, и в построенную на случайности дарвинскую эволюцию. Такое возможно, если вы согласны одновременно удерживать в разуме две противоречащих друг другу мысли, что в наш век сегментированного мышления не так уж и сложно. Некоторые люди верят в теистическую эволюцию, для которой можно создать доказательную базу, но сложность заключается в том, что она не принимается научными кругами дарвинистов, отвергающих центральную предпосылку теистической эволюции. Что касается Каролины, то я предложил ей рассмотреть ряд вопросов, выявляющих в теории эволюции, которой придерживался ее профессор, зияющие дыры. Она задавала эти вопросы на следующих нескольких занятиях, пока профессор не понял, что для него будет самым лучшим просто игнорировать ее. Для меня очевидно, что сегодня предметом спора между дарвинизмом и разумом и замыслом стала не столько истина, сколько власть. Сражение ведется за то, кто должен управлять отношением общества к данному вопросу и чему следует позволять учить в школах. Печально, когда ученые круги, которые, по идее, должны поддерживать научный поиск, оставляют без ответа вопросы студента о науке. Дарвинисты утверждают, что никто не проводил серьезных научных исследований, опровергающих дарвинизм. Это откровенная ложь. Претензии дарвинизма на истинность оспаривали, опираясь на научные основания, многие интеллектуалы и высокообразованные люди, это факт. Многие из них начинают задавать вопросы, на которые дарвинисты, подобные профессору Каролины, зачастую не могут ответить. Все больше ученых изобличают слабые места в теории Дарвина, выдвигая абсолютно научные аргументы в пользу разумного замысла при создании Вселенной. Впервые за последние 100 лет возобновились научные дебаты о происхождении мира. Первая трещина в сплоченных рядах дарвинистов возникла в середине 1980-х годов в виде книги «Эволюция. Теория в кризисе», написанной относительно малоизвестным австралийским ученым-агностиком Майклом Дентоном. Особенно скептически он отнесся к утверждению дарвинистов, что накопление медленных, постепенных изменений внутри видов, которые в основном объясняются дупликацией генов и мутацией, ведет к развитию сложных биологических систем. Дентон указал на отсутствие в палеонтологической летописи переходных форм, а также на сложность биохимических изменений, которые должны предшествовать любым изменениям в анатомии. Эта книга вызвала небольшой всплеск энтузиазма среди тех, кто скептически относился к Дарвину, и неожиданно привлекла внимание одного случайного наблюдателя — причем не ученого, а непритязательного книголюба, профессора права из Калифорнийского университета в Беркли по имени Филипп Джонсон. Во время отпуска в Англии ему захотелось пройтись по книжному магазину, где он и наткнулся на книгу Дентона. Его разум юриста начал задавать острые вопросы, и Джонсон решил перечитать труды Дарвина просто в качестве интеллектуальной гимнастики и вскоре с головой ушел в исследование. Имея незаурядный юридический опыт, Джонсон без труда увидел, что аргументы Дарвина, по крайней мере те, что касаются происхождения жизни, можно легко опровергнуть. Проконсультировавшись с Фрицем Шефером, выдающимся химиком из Беркли, разделявшим его сомнения, Джонсон приступил к написанию книги, в которой подверг дарвинизм детальному анализу. Она была опубликована в 1991 году под названием «Суд над Дарвином». Книга вызвала огромную полемику, и Джонсон начал проводить дебаты с дарвинистами, которые к своему разочарованию обнаружили, что этого блестящего профессора права невозможно запугать своими регалиями и авторитарной манерой поведения. Им приходилось отвечать на его доводы, в процессе чего они обычно терпели поражение. Джонсон посвятил жизнь формированию школы из студентов и последователей из числа молодых ученых, таких как автор книги «Заключение о замысле» Уильям Дембски, доктор наук по математике и философии. Одним из первых соратников Джонсона был профессор Лихайского университета по имени Майкл Бихи. С торчащими из лысеющей головы во все стороны пучками седых волос и всклокоченной седой бородой, доктор Бихи, который зачастую появлялся на публике в джинсовом комбинезоне с подтяжками поверх фланелевой рубашки, выглядел для окружающих как гость из 1960-х. Бихи, выросший в Гаррисберге, штат Пенсильвания, всегда увлекался исследованиями в области естествознания. Свое призвание он обнаружил в старших классах на уроках химии. «Это же так интересно», — признавался он, — «смешивать вещества и наблюдать за тем, как все это взрывается». Получив диплом бакалавра по химии, Бихи затем закончил аспирантуру по биохимии в Пенсильванском университете и проходил постдокторантуру в Национальном институте здравоохранения. Там он познакомился с одной христианкой, сомневавшейся в дарвинизме. Майкл подшучивал над ней по этому поводу. От родителей католиков он научился, что Бог в качестве процесса сотворения мира вполне мог избрать эволюцию. Будучи практикующим ученым, Майкл не видел причин оспаривать это удобное предположение. Все его познания в химии и биохимии подкрепляли дарвинизм как главную опору в мировоззрении настоящего ученого. В 1985 году Бихи стал преподавателем Лихайского университета и вскоре после этого прочитал книгу Дентона. Удивленный четкостью и убедительностью представленных в ней аргументов, ученый задался вопросом, почему он никогда не слышал подобных возражений ни во время аспирантуры, ни более поздних исследований, ни в академических кругах, ни в своей научной практике. Книга Дентона произвела на Бихи необычный эффект. Она его разозлила. Он чувствовал себя глупцом. Еще бы. Столько лет изучать химию и биохимию и никогда не задумываться о подобных вещах, никогда их не исследовать. Почувствовав себя обманутым, Бихи сначала просто недовольно бормотал себе под нос, но затем начал рассказывать о своем открытии студентам и коллегам. Но отвечать на аргументы Дентона никто не хотел. И вот в один из дней 1991 года Бихи, проходя по коридору своего отдела, увидел на столе номер журнала Science со статьей о книге Филиппа Джонсона «Суд над Дарвином». Прочитав ее, Бихи снова разозлился. По его словам, в нем течет слишком много ирландской крови. Журналист Сайн, совершенно никак не отреагировав на аргументы Джонсона, просто привел ряд осуждающих цитат Юджини Скотт из Национального центра научного образования, организации, осуществляющей надзор за научными изданиями на предмет их соответствия дарвинистской ортодоксии. Бихи написал главному редактору журнала гневное письмо, потребовав от Science разбираться с аргументацией критиков, а не просто подвергать их нападкам. Как биохимик, Бихи специализируется на клетках. Он понимает, что каждая клетка — это миниатюрный мир, наполненный очень сложными и чрезвычайно эффективными системами и микромашинами, которые должны работать строго синхронно, чтобы клетка могла жить. Имея такие познания, позже Бихи пришел в восторг от еще одной книги о происхождении жизни — о пандах и людях. В ней была приведена иллюстрация послания, написанного на мокром песке. «Джон любит Мэри». Автор книги отмечает, что в повседневной жизни, видя независимые элементы, в данном случае буквы, упорядоченные таким образом, чтобы получилось послание, которое по отдельности эти элементы передать не могут, мы признаем участие разума. «Я с этим согласен», — сказал Бихи. В биохимии мы тоже постоянно с этим сталкиваемся. Отдельные элементы в упорядоченной совокупности формирует систему, которая совершает то, что по отдельности эти элементы совершить не могут. Чем больше ученые, подобные Бихи, открывают определяющую для жизни роль информации, тем очевиднее становятся доводы в пользу существования Творца. Информация не способна к самоорганизации. Она не возникает случайно. Вы когда-нибудь видели, гуляя по пляжу, чтобы ветер создал на песке хотя бы простейшее утверждение вроде «Джон любит Мэри»? А ведь эта фраза — детский лепет по сравнению с миллионами генетических посланий, содержащихся в одной лишь нити ДНК. Прочитав о пандах и людях, Бихи задался целью написать собственную книгу. Она получила название «Черный ящик Дарвина». В ней Бихи отстаивает концепцию, которую он назвал несократимой сложностью. Ее суть в том, что многие биологические системы состоят из элементов, которые полностью зависят друг от друга в том, чтобы обеспечивать жизнедеятельность системы. Эволюция никак не может объяснить это, поскольку составляющие не могут действовать независимо. Если одна из них эволюционирует, то без участия остальных это бессмысленно. Эволюционировать должна вся система в целом, что, согласно учению Дарвина о постепенности процессов эволюционного развития, невозможно. Бихи сравнивает такие биологические системы с мышеловкой. Для того, чтобы мышеловка работала, у нее должно быть основание, пружина, фиксатор и прижимная рамка, достаточно крепкая, чтобы удержать потенциальную жертву. Ни одна из этих составных частей в отдельности от других не может реализовать что-либо подобное ловле мышей. Основание само по себе бесполезно для таких задач. Пружина, фиксатор и рамка, хотя являются компонентами механизма по отдельности, не более чем бесполезный хлам. Аналогичным образом многие структуры внутри клетки зависят от протеинов и аминокислот, которые друг без друга по сути бесполезны. Они эффективны только тогда, когда упорядочены в определенной структуре. Зачастую такие структуры чрезвычайно сложны. Опять-таки, по сравнению с ними фраза «Джон любит Мэри» выглядит детской игрой. Несократимая сложность системы, бесполезность ее отдельных частей без структуры, приводящей их в действие, это доказательство того, что данная система не могла появиться вследствие долгого, медленного, хаотического процесса. Напротив, это четко указывает на существование разумного Творца. Но что стало настоящим холодным душем для дарвинистских кругов и, наконец-то, заставило их встрепенуться, так это труд Бихи по исследованию механизма свертывания крови у человека. Наша кровь способна свертываться, причем строго в той мере, насколько это необходимо, благодаря процессу, состоящему из 10 этапов, в который вовлечены около 20 различных молекулярных компонентов. Если бы наша кровь не свертывалась, как у людей, страдающих гемофилией, то малейший укол приводил бы к летальному исходу. В то же время, если бы она продолжала свертываться после того, как рана уже закрылась, то все мы превратились бы в кровавое желе. Ключ в регулировании механизма свертывания крови. Для создания идеально сбалансированной системы свертывания должны быть одновременно введены скопления протеиновых компонентов. Бихи описывает это как каскадный процесс, во многом напоминающий эффект домино. Если вы выставите костяшки домино в ряд через малые промежутки между ними, а затем толкнете первую костяшку, то она толкнет вторую, а та третью, третью, четвертую, четвертую, пятую и так далее. Для того, чтобы этот процесс стал возможен, все костяшки должны быть на своих местах. Таким образом, заключает Бихи, свертывание крови в человеке — пример несократимой сложности, который доказывает несостоятельность подхода дарвинистов с его постепенностью эволюционных процессов и подтверждает гипотезу о существовании разумного Творца. Когда уважаемые и серьезные ученые наподобие Бихи начали оспаривать теорию Дарвина на научной основе, они также стали обнаруживать, что дарвинисты зачастую не настолько внимательны к фактам, как это утверждают. Видимо, дарвинистская наука не всегда наука в полном смысле слова. Вопрос приобрел новые масштабы, когда выводы Бихи были оспорены всемирно известным ученым доктором Расселом Дулитлом, биохимиком из Калифорнийского университета в Сан-Диего и членом престижной Национальной академии наук. Дулиттл изучал механизм свертывания крови в человеке на протяжении 40 лет. В исследовании под названием «Хрупкое равновесие», которое было опубликовано в журнале Boston Review Массачусетского технологического института, он доказывал, что механизм свертывания крови возник в результате естественного эволюционного процесса, ссылаясь на другое исследование из журнала Cell. В завершении своего анализа Дулиттл отметил: «В полной совокупности протеинов нет необходимости. Музыку и гармонию может создавать и небольшой оркестр». С помощью этой иллюстрации Дулиттл якобы опроверг доводы Бихи. Бихи воспринял этот вызов серьезно, но, прочитав исследование, на которое сослался Дулиттл, был потрясен. Хотя Рассел Дулиттл действительно был экспертом по механизму свертывания крови, он оказался не особо внимательным читателем, или же слишком убежденным в том, что эксперименты непременно должны подтверждать теории, которых он придерживается. Как бы там ни было, он неверно интерпретировал результаты исследования, опубликованного в журнале Cell, которое в действительности свидетельствовало в поддержку доводов Бихи. Уберите один из этих элементов, и весь механизм выйдет из строя с летальным исходом для человека. Бихи отправил Дулиттлу письмо по электронной почте, предложив еще раз внимательно перечитать упомянутые исследовательские отчеты и его результаты. Дулиттл прислал ответ, в котором признал, что неверно интерпретировал этот отчет, но настаивал на том, что остальных теоретических аргументов, изложенных в его статье, достаточно для опровержения точки зрения Бихи. Никаких опровержений доводов своей публикации он так и не сделал. Кроме небрежности в интерпретации исследований, некоторые дарвинисты не брезгуют очернительством и запугиванием, лишь бы избежать необходимости признать правду. Один из главных защитников дарвинизма, профессор Ричард Докинс из Оксфорда, ответил на вопросы журналиста о теориях Бихи следующим образом. Представьте, что существует хорошо организованная и щедро финансируемая группа психов, твердо убежденных, что Римской империи никогда не существовало, что Вал, Адриана, Веруламий, Помпеи и сам Рим — это подделки, в которые нас заставили поверить, а латынь, несмотря на богатейшее литературное наследие и влияние на языки романской группы, это фабрикация времен викторианской эпохи. Безусловно, люди, отвергающие существование Римской империи, — это безобидные мракобесы. Они куда безобиднее тех, кто отвергает существование Холокоста, хотя в чем-то на них похожи. Улыбайтесь и будьте терпимы, точно так же, как вы улыбаетесь, слыша об обществе плоской земли. Впрочем, ваше терпение может иссякнуть, если вы ученый, который всю жизнь преподает историю, язык и литературу Рима. Хотя сравнение с людьми, отрицающими Холокост и ярлык мракобесов, едва ли кому-то приятны, однако Бихи понимает, что подобная риторика отчаяния выявляет неспособность критиков опровергнуть его аргументы. Ему радостно осознавать, что почти за 10 лет, прошедших после издания книги «Черный ящик Дарвина», оспорить его доводы так никому и не удалось. Предложите дирекции любой школы обсудить на уроках изъяны дарвинизма или рассмотреть теории разумного замысла, и вам, скорее всего, не просто откажут, а еще и обольют вас грязью, обвинят в антиконституционной деятельности и заклеймят невежественным фундаменталистом. Возможно, вас даже сравнят с Талибаном. Только взгляните на жаркую полемику, которая разгорелась по всей стране и освещалась национальной прессой как какая-то сенсация. С честной аргументацией, которая включает в себя и научные доказательства, ведут непримиримую борьбу. Но почему? Почему бы не выслушать обе стороны? Не в этом ли заключается суть науки? Оспаривать гипотезы и искать истину? Правдоподобное объяснение этому предлагает Родни Старк, профессор социологии из Бейлора, а в прошлом из Вашингтонского университета и Калифорнийского университета в Беркли. Он утверждает, что не причисляет себя ни к эволюционистам, ни к поборникам разумного замысла. Старк называет себя просто ученым, исследующим исторические свидетельства. Он провел глубокое исследование трудов защитников дарвинизма, результаты которого были опубликованы Принстонским университетом в виде книги под названием «Для славы Божьей». Старк пришел к заключению, что битва за эволюцию далека от ситуации, когда героические ученые отбиваются от преследований со стороны религиозных фанатиков. Он отмечает это с самого начала своей книги. Цитата. «В первую очередь, это была атака на религию со стороны воинствующих атеистов, облачившихся в мантию науки в попытках опровергнуть все религиозные утверждения относительно Творца. При этом они зачастую пытались подавить и всякую научную критику трудов Дарвина». Конец цитаты. Например, Томас Генри Хаксли, получивший прозвище «Бульдог Дарвина», принял на вооружение тактику выдвижения всего лишь двух альтернатив – дарвинизма и библейского буквализма. Интеллектуалов его дней ничего не страшило так, как ярлык библейского буквалиста. Хаксли высмеивал рассказы его оппонентов о том, что виды возникли без биологических предшественников, хотя прекрасно знал, что именно это предположительно произошло в кембрийский период, характеризующийся резким всплеском новых форм жизни. Как отмечает Старк, после 150 лет непреклонной дарвинистской ортодоксии в научных кругах дарвинисты так и не смогли заполнить пробелы, существующие между формами жизни. Искажение правды со стороны семейства Хаксли проявлялось из поколения в поколение. Так, в 1958 году Джулиан Хаксли, внук Томаса Хаксли, смело заявил, что Дарвин представил эволюцию непреложным фактом. Старк утверждает, Хаксли прекрасно понимал, что это не так, но верил, что его ложь послужит великому делу просвещения. Эта схема умышленного обмана действует и сегодня. Например, Ричард Докинс, подвергший злобным нападкам труды Бихи, говорит, цитата, «Даже если бы в поддержку теории Дарвина не было реальных доказательств, то для нас по-прежнему было бы оправдано отдавать ей предпочтение перед всеми конкурирующими теориями». Конец цитаты. В самом деле? Без доказательств? Как отмечает Старк, даже сам Дарвин признавал существование недостатков и множество открытых вопросов в собственной теории. Он так и не смог доказать, что естественный отбор приводит к переходу от одного вида к другому. Все его эксперименты со скрещиванием закончились ничем. Таким образом, Дарвин так и не ответил на вопрос, откуда взялись биологические виды. Кроме того, он признавал, что для его теории ключевую роль играет принцип постепенности эволюционных процессов в природе, который, однако, ничем не подтверждается. Эти доказательства до сих пор отсутствуют в палеонтологической летописи. Ни во времена Дарвина, ни при множестве последующих раскопок за столько лет их так и не обнаружили. Дарвин осознавал, если формы жизни действительно возникли внезапно, то это значит вступить в область чудесного. Внимательно исследовав аргументацию Дарвина, Старк приходит к заключению. Дарвинистская теория действительно покоится на предположениях, требующих настоящего чуда. Как отмечает Старк, пока дарвинисты не сформировали доказательную базу, их уделом остается мифология. Именно поэтому, убежден социолог, дабы заставить своих критиков замолчать, они прибегают к запугиванию, в чем убедился на себе Майкл Бихи. А когда известный философ науки Карл Поппер начал доказывать, что теорию эволюции никак нельзя назвать научной и что она представляет собой бездоказательную тавтологию, он был решительно осужден и подвергся серьезным личным оскорблениям. Читая аналитику Старка, трудно не прийти к выводу, по крайней мере для меня, что с годами дарвинисты становятся все менее приветливыми. Будучи неспособны объяснить дыры, зияющие в теории эволюции, они просто переходят на личности и прибегают к нападкам на своих оппонентов. Но почему? Существует одна веская причина, и это маленький темный секрет дарвинизма. Хотя дарвинисты доказывают, что их позиция — это чистая наука, по сути, она представляет собой мировоззрение. Они противостоят любому изысканию, которое может поставить вопрос, существует ли Бог, сотворивший и поддерживающий Вселенную. Для мыслителей эпохи после Просвещения это воистину сценарий конца света. Старк изо всех сил старается не ставить под сомнение мотивы дарвинистов, однако не может не упомянуть признание Ричарда Докинза. Благодаря Дарвину вы можете быть интеллектуально удовлетворенным атеистом. Как отмечает Старк, исторические свидетельства указывают, что именно это является скрытым мотивом многих дарвинистов. Самыми первыми поборниками дарвинизма, по сути, были создатели социализма. Памфлет «Почему я социалист», который распространялся в то время, дает ответ. «Потому что верю в эволюцию». Прочитав «Происхождение видов», Карл Маркс написал Энгельсу, что Дарвин предоставил необходимый биологический базис для социализма. «Центральным элементом в повестке дня дарвинистов был атеизм», заключает Старк. «Отвергнуть Дарвина — это значит отвергнуть материализм, и не только в науке, но также и в политической и социальной философии. Неужели люди действительно лично заинтересованы в какой-то теории и потому отстаивают ее, несмотря на очевидные изъяны в ней? Достаточно лишь взглянуть на Альберта Шпейра. Люди обладают безграничными способностями в самооправдании, что мне прекрасно известно по собственному опыту работы в Белом доме. Как бы там ни было, вопрос этой главы звучит так. Чья версия лучше? Единственный способ ответить на него — честно взглянуть на доказательства. Забудьте о личной заинтересованности поборников как разумного замысла, так и эволюции. В конце концов, задача науки — искать правду, к чему бы она ни вела. Вот почему мы должны также оценивать этот спор объективно. Вопрос не в противопоставлении веры или религии науки, а в борьбе двух вер, двух наук. Безусловно, для того, чтобы поверить, что Бог словом создал Вселенную, требуется вера. Но не меньше веры требуется и для того, чтобы поверить, что Вселенная существовала всегда, что у нее нет ни начала, ни конца, или что она появилась, взорвав саму себя, что нарушает закон непротиворечия. Вера необходима как для того, чтобы поверить, что мы созданы по Божьему образу, так и для заполнения общепризнанных пробелов в палеонтологической летописи. Поверить, что процесс, называемый естественным отбором, можно экстраполировать в прошлое, вплоть до начала времен, и получить порядок, очевидно присутствующий во Вселенной. Никто из нас не был при появлении этого мира с видеокамерой в руках, так что любые аргументы в этом отношении требуют веры и должны быть четко очерчены и исследованы в сопоставлении друг с другом. Конкурирующие научные утверждения следует изучать на предмет их обоснованности. Я не считаю, что Дарвин ошибается абсолютно во всем. Существуют явные признаки эволюции внутри видов, что часто называют адаптацией. Внутри видов мы наблюдаем обширные вариации. Например, и пудели, и сенбернары, собаки. Но совсем другое дело. Превращение одних видов в другие – чему на данный момент нет никаких доказательств. Как идея дарвинистов о том, что в палеонтологической летописи не должно быть признаков внезапного возникновения новых видов, подтверждается археологическими находками? Никак. Ей противоречит всплеск новых видов в кембрийский период. Все, о чем просит движение сторонников разумного замысла, это право задавать правильные вопросы и получать на них честные ответы. Никто не пытается навязать кому-то религию или заменить науку верой. Подобным же образом неверующие ученые не должны использовать престиж науки для продвижения своих атеистических убеждений. Становится очевидно, что все больше ученых склоняются к доводам в пользу разумного замысла, что вселяет в сердца дарвинистов ужас. Недавний социологический опрос показал, что от 55 до 60% профессоров математики, статистики и физики считают себя верующими людьми. Один из них, лауреат Нобелевской премии Чарльз Таунс, сказал, что наука не может ответить на вопрос о происхождении Вселенной и существует потребность в некоем религиозном или метафизическом объяснении. Я верю в концепцию Бога и в его существование. Аргументация сторонников разумного замысла выглядит убедительной и для философов. Так, в 2004 году один из наиболее известных мировых философов атеизма Энтони Флю, которому на тот момент был 81 год, изменил свои взгляды и был достаточно смел, чтобы объявить об этом. Еще в молодые годы Флю участвовал в диспуте на предмет существования Бога с Клайвом Льюисом, который сам был обратившимся в христианство атеистом. Существенную роль в изменении взглядов Флю сыграла аргументация Бихи. Он признал, что дарвинская эволюция не может объяснить происхождение жизни и феномены, подобные напичканной информацией молекуле ДНК. Флю отметил, что проведенные биологами исследования ДНК показали невероятную сложность условий, необходимых для получения жизни, что невозможно без участия разума. После этого заявления большинство коллег Флю, многие годы проработавших с ним в Оксфорде, пребывают в ошеломленном молчании. Что если Бихи и другие ученые, подобные Энтони Флю, правы? Вопрос, откуда произошла жизнь, самый важный из всех, на которые вы должны ответить, чтобы обрести счастливую жизнь. Неверный ответ на него сделает жизнь ущербной или, еще того хуже, безвозвратно потерянной. На кону стоит слишком многое. Вспомните, философ Питер Сингер признает, что его этический расчет базируется на атеистическом представлении о Вселенной. Если же Вселенная и жизнь сотворены с определенной целью, то это подразумевает существование какого-то авторитета, превосходящего совокупное человеческое счастье. Это значит, что прагматизм Питера Сингера, его аргументы против Макса и подобных ему, рушатся, а люди наделены внутренним достоинством и неотъемлемым правом на жизнь. Они не могут быть объектами манипуляции, инженерии или оценивания со стороны мыслителей-утопистов. Сравните утилитаризм с идеей о существовании замысла и цели, очевидных во Вселенной. То, что Ньен Чен увидела в пауке и что мы с вами видим в звездном небе, это реальность. Существует естественный, физический и биологический порядок. Если он сотворен, то Творец явно преследовал какую-то цель, и это поднимает вопросы нравственного характера, влияющие на все сферы жизни. Если этот мир — продукт разумного замысла, то это значит, что существует Бог или какая-то высшая сила. Теперь нам должно стать очевидным, что различие между двумя вышеупомянутыми мировоззрениями определяет различие в образе жизни, в том, как вы можете жить. Если вы придерживаетесь первой системы взглядов, то по большому счету не имеет значения, как вы живете. Если же вы придерживаетесь второго мировоззрения, то следующие вопросы, на которые вы должны ответить, касаются смысла и цели, созданного Творцом естественного порядка.